Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы продолжим читать тексты древней литературы. И на связи со студией по телефону находится преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну и начать нашу программу традиционно для сегодняшнего дня хочу с вашего поздравления с наступившим Новым годом для наших радиослушателей.
Всех поздравляю с Новым годом. Всем в Новом году грядущем желаю всего самого наилучшего, чтобы исполнились наши самые, так сказать, глубинные желания. Но чтобы эти желания наши, они были сообразны с волей Божьей, ибо если они будут, значит, даже Господь может их и исполнить, на желание нашего сердца, но из этого могут получиться разные обстоятельства, за которыми мы увидим искушение. И вот как раз, и вот я, собственно, желаю, чтобы у всех сбылось именно то, что принесет нам пользу, принесет нам благо. Вот. И с этой темой как раз вот будет сегодняшний наш разговор, посвященный житию архиепископа Новгородского Иоанна, который вот так вот осуществил желание своего сердца, но весьма необычным образом, что потом стало причиной немалых его проблем.
Возвращаемся к нашим текстам, а именно к чтению, к изучению новгородских летописей. В прошлый раз мы в общем и целом про них поговорили, а сегодня, я так понимаю, мы их почитаем.
Ну, мы не летописи возьмем. Давайте так. Я предлагаю сегодня... мы, собственно, новгородские летописи, может, о них отдельно как-то и поговорим. Там есть свои интересные моменты.
Да, точно. Мы в прошлый раз, в прошлой программе говорили как раз о том, что там не совсем местами летописи, а такие целые художественные произведения. Ну, то есть, летопись – это просто историю, как она была, записывают, а там вот прямо фантастика какая-то описана в этих произведениях новгородских.
Да. Тут, смотрите. Значит, это мы сегодня с вами посмотрим такой очень интересный и странный такой сюжет про новгородского архиепископа Иоанна. Давайте вот мы так сегодня сделаем. Значит, про сюжет, про его знаменитое путешествие на бесе в Иерусалим.
Я так понимаю, это короткое произведение.
Да. Значит, давайте немножко про контекст. Значит, речь идет про архиепископа Иоанна Новгородского. Это такая знаменательная про его житие. Давайте, смотрите, в середине 15 века, незадолго до утраты независимости Новгородом, ну, то есть Москва, да, то есть Иван III Новгород присоединяет, был там такой, то есть там в Новгороде, то есть местные элиты и церковная, так сказать, деятели, иерархи, и в частности вот эта вот, так сказать, боярская такая верхушка, торгово-олигархическая такая, да, знаменитая Марфа-посадница, да, вот они отстаивали идею независимости Новгорода. И, в частности, всячески подчеркивали и церковную независимость новгородской земли. И, в частности, Ефимий, какой был Ефимий, архиепископ, который активно вот эту идею продвигал. И, в частности, вот к этому времени там остался целый ряд сочинений, посвященных этой теме. И, в частности, был в Новгороде канонизирован первый новгородский архиепископ. Вот, смотрите, то есть Иоанн II, который жил во второй половине 12 века, то есть еще в домонгольский период.
И почему-то про него стали сочинять разные истории.
Да. И вот, значит, был приглашен ученый серб Пахомий. Он приложил руку к житию святого Сергия. Ну, он дополнял житие, вот, которое мы с вами читали, помните, Епифания Премудрого. Вот Пахомий серб там дополнял его немножко. Так вот, он, собственно, составляет житие вот к этой канонизации архиепископа новгородского Иоанна II. Вот он как раз составляет. И это, ну, я не знаю, наверное, годы 70-е. Это вот совсем перед самым падением новгородской вот этой независимости. И вот это вот его житие, оно состоит из трех частей. То есть там три слова. То есть первая часть – это про его, короче, жизнь новгородского вот этого епископа Иоанна. И как раз в контексте борьбы за независимость Новгорода с суздальцами. Там был, помните, такой Андрей Боголюбский, вот, который пытался Новгород подчинить. И войска его осаждали, Новгород. Но новгородцы сумели отбиться. Они сумели отбиться. И в частности, в 1170 году даже они, понимаете, осаждали Новгород. Вот эти вот войска-то, да, объединенные русских князей. Но Новгород устоял. И в частности, вот это вот, тут роль какую-то сыграл вот этот архиепископ новгородский Иоанн. Он был архиепископом с 1165 года, 20 лет, до 1186 года, когда он почил. И вот его молитвами, понимаете, то есть новгородцы считали его заступником, таким небесным покровителем Новгорода. И как раз в 1400. Ну вот, короче, этот образ был очень актуален в 15 веке. В 1439 году были обретены его мощи, и вот как раз под это дело создается это житие. И в первой части рассказывается про эту борьбу с Андреем Боголюбским, с суздальцами. И второе слово про его знаменитое вот это вот искушение, вот эту историю про путешествие в Иерусалим. Ну и третье слово про обретение его мощей. И нас интересует именно второе слово. Вот, второе слово.
А, простите, первые два слова нас почему не интересуют?
Ну, потому что они как бы такие стандартные, там ничего сильно отличающегося. Мы же все-таки выбираем какие-то фрагменты, которые, ну, показательны, скажем так, которые нетипичные, да, которые чем-то там содержится какая-то или новая мысль, или какая-то оригинальная идея, или что-то такое характеризующее вот этот этап. И вот давайте еще по поводу этого архиепископа Иоанна II скажем еще такую вещь, что это же, понимаете, до середины XII века епископы, они вот подчинялись киевскому митрополиту. И митрополит просто назначал туда епископа. В Новгород он его назначал, и он исполнял волю митрополичью. Вот. А вот с середины XII века новгородцы добились права избрания архиепископа своего. Епископа сначала. Сначала просто архиепископ, просто был епископ. А вот, собственно, Иоанн II это был первый архиепископ, которого избирал сам великий Новгород господин, понимаете? И поэтому для них вот это право избрания владыки, тут в этом принимало все вече, все население, то есть из игуменов, из, значит, благочестивых, значит, монахов вот этой новгородской земли, вот они избирали себе епископа, и все, и никто не мог повлиять на выбор этой самой фигуры. И вот он был уроженцем Новгорода, был пресвитером, значит, церкви святого Власия, был такой строителем церквей, в общем, такой церковный прямо деятель, аскет, подвижник, и в Новгороде его очень любили, уважали и считали заступником. Сохранились его там всевозможные изображения, иконы, даже скульптурные изображения. В общем, такая интересная прямо личность, новгородец прямо весь, он свой, так сказать, для Новгорода и защитник его интересов. Ну и вот мы здесь видим такой интересный сюжет, это слово второе. Ну что, Мария, почитаем немножко?
Да, да, конечно.
Значит, смотрите, смотрите, как там строится это повествование. То есть в первом слове там борьба с Андреем Боголюбским, там его молитвы, его там подвиги, это все понятно, это все по канону. Тут вот нам рассказывает, значит, автор жития про его искушение. И начинает с того, что ну, не бывает жизни святого без искушений. Коротко. Давайте сначала, чтобы вот увидеть целиком ситуацию, да, а потом прочитаем. И давайте сразу поймем, да, суть. Значит, тут рассказывается о том, что архиепископ подвязался, много молился, и демонская сила, естественно, пыталась ему воспрепятствовать в его духовных подвигах. И некий бес решил отвлечь его от молитвы, создав некий шум в кувшине с водою, из которого святитель умывался. Но святитель, духовными очами узрев там нечистую силу, он ее перекрестил и тем самым в этом сосуде заключил. Понимаете, какое дело? Вот. Так что этот бес ему аж взмолился: «Пусти меня, архиепископ». А архиепископ, он ему говорит: «Ну давай, я вот давненько хотел съездить в Иерусалим». А в Иерусалим это добраться бы живым, да? То есть это целое дело. Несколько лет, может быть, на это следует потратить, чтобы добраться и обратно приехать. А здесь вот ты бес. Сделай так, чтобы этой же ночью я был в Иерусалиме. Бес это делает в виде коня, И владыка туда прилетает, поклоняется в храме Воскресения в гробе Господнем, который как раз в это время был под властью крестоносцев, там уже христиане были, да, все и возвращается, но бес с него берет слово, что никому об этом не рассказывай, иначе я тебя буду досаждать, тебя блудником сочтут. А владыка проговорился, и после этого на него возводят напраслину, новгородцы пытаются его изгнать, посадив на плот в Волхове, но святой был невиновен в приписываемых ему нехороших делах, и он поплыл против течения. И тогда весь город умоляет его вернуться на епископскую кафедру. Вот такая вот, Мария, там прямо история. Ну, давайте сразу скажем такую вот важную вещь. То есть это житийный жанр, и тут мы видим, конечно, некий полет. Ну, я вам так скажу, это, конечно, уже нечто выходящее за рамки обычной, канонической, так сказать, такого церковного канона, но тем оно и интересно. Потому что это сюжет гуляющий, понимаете, он присутствует и в фольклоре, и даже, помните, у этого, у Гоголя, да, так сказать, есть это вот все путешествие на бесе, и заключение в сосуде. То есть это такой ходячий литературный сюжет, но здесь на полном серьезе, то есть он, видимо, вот как-то это вот слилось с образом святителя, и вот.
Ну, то есть это вот как раз то, о чем мы и говорили, что это не летопись, а некий художественный рассказ.
Это житие, это серьезный религиозный текст, но в который явно мы видим вкрапление таких вот фольклорных элементов. Ну, к чему надо относиться спокойно. Вот.
Гоголь тоже, видимо, чем-то таким примерно руководствовался, когда писал «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Ну, конечно. Нет, но здесь все-таки он не житие пишет, да? А здесь это вот прям официальный религиозный документ. Ну, вот такая эпоха, когда подобные истории вот прям могли восприняться очень всерьез. Шествие на бесе. Ну что, давайте почитаем. Вот это вот второе слово о том же великом святителе Иоанне. Ну, читаем в переводе, да? Значит, архиепископе Великого Новгорода, как он за одну ночь попал из Новгорода в Иерусалимград и снова возвратился той же ночью в Великий Новгород. Нельзя забвению предать то, что случилось однажды по Божьему изволению со святителем Иоанном. Нередко выпадает святым испытание попущением Божьим, чтобы еще больше прославлялись и просияли, как золото, искусно выделанное. Вот. Однажды святой по своему обычаю творил ночные молитвы в ложнице своей, ну, то есть в спальне. Здесь у святого и сосуд с водой был, из которого он умывался. И вот услыхав, что кто-то в сосуде этом в воде плещется, быстро подошел святой и догадался, что это бесовское наваждение. И сотворя молитву, осенил сосуд тот крестным знаменем и заключил в нем беса. Вот так. Хотел бес постращать святого, но он натолкнулся на несокрушимую твердыню, и твердыня этой поколебать не смог, а сам лукавый был сокрушен. И не в силах терпеть ни минуты, начал бес вопить: «О, горе мне лютое, огонь палит меня, не могу вынести, поскорее освободи меня, праведник Божий». Святой попросил: «Кто ты таков и как попал сюда?» А дьявол ответил: «Я бес лукавый пришел, чтобы тебя смутить. Я надеялся, что, как обычный человек, ты устрашишься и молиться перестанешь. Ты же меня на горе мне заключил в этом сосуде. И как огнем палим я нестерпимое, горе мне окаянному. Зачем? Зачем я польстился? И зачем я пришел сюда?» Тут такие сокрушения беса мы видим. «Отпусти меня теперь, раб Божий, больше никогда не приду сюда». А святой сказал беспрерывно вопиющему бесу: за дерзость твою, воспользовался, так сказать, его моментом и сказал: «О, значит, за дерзость твою повелеваю тебе, этой же ночью отнеси меня на себе из Великого Новгорода в Иерусалимград, к церкви, где гроб Господень, и всю же ночь из Иерусалима града назад, вот так, в келью мою, в которую ты дерзнул войти, с доставкой до дома, понимаете, вот сразу все. Вот, тогда я тебя выпущу». И бес клятвенно обещал исполнить волю святого. Только умолял: «Выпусти меня, раб Божий, люто я страдаю». Вот так вот, Мария, вот так вот. Это мечта.
А чем история кончилась?
Вот слушайте. Не так все просто было. Только начало. А тогда святой заклял беса, выпустил его и сказал: «Да будешь ты как конь оседланный, стоящий перед келью моей. Я сяду на тебя, и исполню желание твое». Бес черным дымом вышел из сосуда, стал конем перед келью Иоанна, как нужно было святому. И святой, выйдя, перекрестился, сел на него, и той же ночью очутился в Иерусалиме граде, около церкви Святого Воскресения, где гроб Господень и часть животворящего креста Господня. Вот этот храм гроба Господня, мы часто его называем, он вообще так-то называется гроб, храм Воскресения. Храм Воскресения он официально называется. То у нас утвердилось это название. Вот. И когда, значит, бес был, беса же заклял святой, чтобы не мог с места его сойти и ждать должен был его. И он стоял, не смея сдвинуться с места. И подошел Иоанн к дверям церковным, и, преклонив колени, помолился. И сами собой открылись ему двери церковные. И свечи, и паникадила зажглись. Представляете, Мария? Святой же возблагодарил в молитве Бога, прослезился, поклонился гробу Господню, облобызал его. Поклонился также и животворящему кресту, и всем святым иконам, и местам церковным. И когда он, тут прекрасное место, и когда он вышел из церкви, осуществив мечту свою, вот понимаете, это была его вот прям сокровенная мечта, то двери церковные сами собой затворились. Сел на беса, и той же ночью оказался в Великом Новгороде, в своей келье. Но бес ему сказал: «Никому не рассказывай, иначе тебя обвинят, значит, как блудник будешь осужден». И вот однажды Иоанн по обычаю произносил душеспасительную беседу с честными игуменами, многоумными, многоразумными иериями и богобоязненными мужами, рассказывая о жизни святых для пользы душевной жизни. И тогда что он сделал, Мария? Он рассказал эту историю, но только не указал свое имя. Он сказал: «А я вот знаю одного человека, который за одну ночь, понимаете, оказался из Иерусалима, из Новгорода в Иерусалиме, и в ту же ночь вернулся». Но они очень сильно удивились. Видите как? То есть, видимо, святой допустил какой-то, все равно, прилог тщеславия, короче говоря. А что бы ему было это рассказывать, да? Ну вот. Вот. И, конечно, это стало причиной немалых проблем, потому что с того времени, попущением Божьим, видите, как Господь попускает ему искушение, бес начал водить клевету. В чем это выразилось? В том, что он стал преображаться в женщину. И горожане, не зная, что это бесовские наваждения, были уверены, что выходила от него женщина, блудницы выходили. И когда приходили люди, видели маниста девичья, там всякие украшения, обувь женскую, одежду. Вот, представляете, вот приходит к владыке, а там в прихожей, значит, какие-то предметы женской одежды. Выходит женщина, а причём некоторые женщины известные, да, так сказать, неблагочестивым своим поведением. И горожане начали волноваться, начали волноваться. И, наконец, когда они собрались там вечер, и сказали: «Не подобает такому святителю, блуднику, быть на апостольском престоле». И когда они вышли, они увидели там женщину, очередную выходящую от архиепископа, погнались за ней. Но это было бесовское наваждение, и они ее не поймали. А сам же архиепископ был в полном неведении о происходящем, был в абсолютном неведении. И, услышав шум, он вышел, значит, он вышел к горожанам и спросил: «Что же, значит, что случилось, дети мои? Они же рассказали все, что видели, и не внимали его оправданием, и осудили его как блудника, и схватили его насильно, надругались над ним и, не зная, что еще сделать, придумали: посадим его на плот к реке, на реке Волхов, пусть уплывет из нашего города вниз по реке». И целомудренного великого святителя Божьего посадили на мосту, там такой мост был, соединяющий Софийскую и вот эту вот, и город сам, да, так сказать, стороны. Вот они его сажают на этот стол, на этот плот, да. И тогда и исполнилось предсказание лукавого дьявола, и дьявол этому радовался. Но вера святого в Бога пересилила. И когда святитель оказался на плоту, и поплыл плот его молитвами, он возмолился Богу и поплыл плот против течения, вверх по реке, никем не подталкивая, против самой быстрины, которая как раз у Великого моста. И поплыл он к монастырю святого Георгия. Это знаменитый Юрьев монастырь, там 12 века, там чудесные совершенно храмы, потрясающие. То есть они вот сохранились, всем рекомендую туда съездить, конечно. Это такой исторический вообще монастырь, с 12 века там стоит. И вот он туда поплыл, получается, к Ильмень-озеру. И вот тогда, когда новгородцы увидели такое чудо, они сокрушились сердцем и с мольбами кричали ему: «Вернись, честные очи, великий святитель Иоанн, на престол свой, не оставь чад своих осиротевших». И проливали слезы. И потом они собрали всех пресвитеров, взяли, значит, кресты и пошли таким крестным ходом вдоль берега. А и святитель плывет, представьте себе картину, да, и святитель плывет. И прямо в темпе, так сказать, не слишком быстро. И вот этот весь город собрался и молит его вернуться. Вот. И тогда он сошел на землю у монастыря Георгия Победоносца. И люди, видя это, радовались, что умолили святого вернуться и плакали о своем согрешении. Он же, беззлобная душа, простил их всех. Многие из них падали ему в ноги, другие прикладывались к ризам святого. Но он крестным ходом после этого вернулся в Новгород, а на этом месте поставили крест, и пишет Пахомий Серп, этот крест стоит доселе, где была его встреча. А перед этим он зашел в этот монастырь, встретили его великим звоном, и в общем, значит, вот. И потом он объяснил всем природу происходящего. Он говорит, почему же они видели эту женщину, которая выходила от него? Он говорит, вот почему, потому что бес его искушал, потому что это он летал в Иерусалим на бесе, но вот он проговорился, искусился, и за это был вот такое искушение претерпел. И тогда, совершив молебен, с великой честью вернулся на престол свой великий Новгород. А, значит, и сказал: «Дети мои, каждое дело творите, сначала проверив все, чтобы не оказаться прельщенным дьяволом. А то может случиться, что с добродетелью и зло переплетется». То есть, видите, когда он сделал доброе дело, но прельстился там легким тщеславием, да, тогда виновны будете перед Божьим судом, ведь страшно впасть в руки Бога живого. Вот такая колоритная история, Мария. Ну вот это да, типично новгородская история. То есть, видите, там такие владыки, которых обвиняют во всяком, но они оказываются всегда, значит, великими, твердыми духом и совершают удивительные деяния.
Но вот сейчас это все воспринимается как такая сказка, как вымысел. Вот интересно, в те времена люди также это воспринимали или правда верили, что человек мог сесть там на беса и куда-то полететь?
Я думаю, что думали. Этот текст, он составлен серьезно, так сказать, без тени какого-то юмора, хотя сама история, конечно, удивительная. Вот. Но она вот это вот Новгород. И здесь мы видим какой-то характер своеобразный, вот этого новгородский, так сказать, его какой-то менталитет очень специфический, да. Это все очень чувствуется. Вот. Потому что мы видели, вот давайте сравним житие святого Сергия. Да.
Ну, там хотя бы видно, что это какая-то правдоподобная история. То есть вот человек уходит в лес, чтобы молиться, чтобы уединиться, строит там себе кельи, к нему люди другие приходят. Да, это сложно, чисто если вот физически представить, что такое в лесу, там без инструментов, да, как-то вот руками построить что-то, но в принципе это довольно правдоподобно. А тут, совсем какая-то фантастика.
Тут вопрос даже не в этом, Мария, даже не в том, что там было, что там не было, тут поди пойми, да, просто вот мы здесь видим какой-то архетип, какой-то менталитет вот московских людей, да, и московских святых, да, и новгородцы, торговые люди, и мы видим, что они, конечно, такие люди хитроумные. Ой, Новгород был им известен своими великими святыми, своими юродивыми. Вообще, вот видите, насколько там такая религиозность немножко причудливая. В Новгороде была богатая религиозная жизнь. Там возникали всевозможные ереси. Там была бурная общественная жизнь. Там процветало юродство. Да? И конечно, вот, ну вот здесь, вот на этом фоне, такая вот прелестная история. Ну что, Мария, давайте на сегодня тогда все, а в следующий раз продолжим читать новгородские всякие такие истории.
Ну вот как раз скоро Рождество, и мы с вами 8 числа сразу после вот встретимся. И вот под Рождество, я думаю, что-нибудь еще интересное, фантастическое почитаем.
Почитаем, обязательно.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Мне осталось сказать, что у микрофона была Мария Заостровных. А на телефонной связи со студией находился преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. До встречи в следующий четверг в это же самое время.